Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Недавно обсуждали фильм «Страсти Христовы» в очередной раз. И спрашивали друг друга, кто смотрел, не смотрел. И когда на мой аргумент, что я не могу такой фильм смотреть, что он достаточно тяжелый, другой православный христианин сказал, что «А мне, говорит, нужен пинок». И таковым он увидел этот фильм, потому что вот этот ужас, который испытал Христос показанный, он стимулирует человека к какой-то духовной деятельности. На сегодня, наверное, мы будем обращаться к тем людям, которым пинок, в принципе, не нужен. И таких людей достаточно много. И к тем людям, которые, может быть, сами излишне себя сами пинают, забивают. И мы будем говорить в том числе и о страданиях Христовых, и о любви Христа к нам. Как невыносимо чувство вины. Когда исповедуешь людей, то люди приходят с разными скорбями. Очень часто, когда кто-то умирает, близкий родитель, то человек испытывает страшное чувство вины. Когда человек совершает какой-то проступок в молодости, а в разум истины приходит уже в глубоком, почтенном возрасте, как невыносимо переживание тяжелых грехов, падений своей молодости, юности. И если человек правильно к этому не относится, то действительно мало кто может исцелить его душу. Даже дети, когда говоришь им что-либо, делаешь какое-то замечание, слышишь в ответ фразу «я не виноват» сразу. То есть чувство вины сопровождает человека всю его жизнь с детства до глубокой старости. Причин этому несколько. Есть объективное чувство вины. Иначе его иногда называют экзистенциальное, философы, психологи. А есть чувство вины, когда нас обвиняли с детства, когда нам постоянно делали замечания, когда взрослые возвышались над ребенком и находили какие-то мелочи в его поведении, в его поступках, укоряли его, указывали на эти поступки. И вот это чувство вины, человек вырастает, оно становится для него невыносимым. Практически для очень многих, дорогие братья и сестры, если мы заглянем в свою жизнь. В первую очередь мы почему оправдываемся, когда делают нам замечания? Конечно, мы, есть понятие гордости, тщеславия, эгоизма, самости и так далее. Мы вынесем это за скобки, потому что не всегда в этом причина. Потому что нам ужасно неприятно чувствовать себя виноватыми. Мы все хотим, чтобы нас любили. Мы все нуждаемся в любви. И очень часто человек разными усилиями, разными способами добивается, чтобы его любили. Это может быть вполне законные способы. Он хочет быть хорошим мужем, хорошим христианином, чтобы его Бог любил, хорошим мужем, чтобы его там жена любила или там дети любили. Он может быть хорошим работником. Но это может быть все продиктовано тем, что он нуждается в одобрении, в любви. И это чувство очень сильно в человеке. И вот когда это переживание вины и желание любви переходит в духовную жизнь, в духовную плоскость, то очень часто мы воспринимаем Бога как того, кто нас обвиняет, как того, от кого хочется спрятаться. Ну, может, спрятаться же невозможно, об этом еще Давид сказал. «Куда пойду от лица твоего?» Хочется делать замечательные, хорошие, добрые поступки, сделать все правильно по уставу церкви, чтобы не чувствовать вины перед Богом. Человек хочет делать добрые дела, творить порой дела милосердия, чтобы чувствовать одобрение от Бога. И когда это органично в человеке, Порой это не вызывает чего-то неприятного, неправильного. Но очень часто в человеке есть неизбывное это чувство вины. И человек постоянно бежит от самого себя, бежит от Бога, пытаясь, как мы уже многократно об этом говорили, скрупулезно исполнять правила церкви. Не потому, что он это ради Христа делает, а потому, что он это делает, чтобы избавиться от чувства вины. Бог порой предстает перед человеком суровым. А как ужасно, когда Бог видит тебя, такому человеку. Как ужасно такому человеку чувствовать, что Бог тебя готов обвинить всегда, и от Него никуда не скроешься. И порой страдания Христовы, тот крест, на который мы взираем, становится очередным поводом, чтобы нас кто-нибудь обвинил. Или священник сказал в своей проповеди такое слово, которое продерет нас до костей и скажет, что как мы распорядились своей жизнью, если вот Христос смотрит на тебя на кресте, а ты какой? Или мы сами, взирая на крест, думаем об этом? И вот сегодня мы хотелось бы поговорить именно о том, что Бог не совсем такой, как мы его себе представляем, какими его рисуют наши страхи, может быть, наше больное внутреннее устроение. В любви нет страха, сказал Иоанн Богослов в первом своем послании. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенным любви, сказал Иоанн Богослов. И мы хотелось бы представить Бога сегодня немного другим, чем порой мы привыкли его видеть. Вот притча о блудном сыне, братья и сестры. Обвинил ли хоть в каком месте Бог, ну, в частности, Господин, Отец, но Господь Иисус Христос рисует его как образ Бога, своего непутевого сына, который при жизни родителя потребовал наследство? Вдумаемся только, при жизни родителя. Отдай мне, долго мне ждать, пока ты умрешь. Отдай мне мое. Промотал с блудницами. И почему этот родитель выходит навстречу? Не сын пришел в дом и начал искать этого отца, а он его еще на пути увидел. Почему, братья и сестры? А может быть, потому что он каждый день выходил и смотрел вдаль, ожидая, когда вернется этот сын? Вот таким рисует Иисус Христос Бога. Уж свидетельство Иисуса Христа верно и непреложно. Именно он рисует его таким, Бога, себя, что он все глаза высмотрел, ожидая, когда этот сын придет к отцу. Возьмем блудницу, которую привели после блудодеяния или прелюбодеяния, и которую по Ветхому Завету можно, надо было насмерть камнями забить. И Христос поднял на нее любящие глаза и сказал, где твой обвинитель? И он сказал, иди больше не греши. Но он ей ни слова не сказал укора, как мы это часто порой слышим. Так не надо жить, там, посмотри, как другие живут, там, и все такое. И опять образ Христа. И как это входит в диссонанс с нами, братья и сестры? Когда мы представляем Христа как того, кто хочет нас на мелочах поймать, обвинить, ищет повода, чтобы нас в ад вергнуть за какие-то проступки или прегрешения. Не подавляемся ли мы ребенку, который так боится отца своего родителя, что когда отец приходит с работы, этот ребенок прячется под кровать, под стол? Как, если отец нормальный и любящий, он воспринят такой страх, этот ужас ребенка по отношению к себе? Наверное, его сердце будет разрываться от скорби. И мы так к Богу, братья и сестры, относимся очень часто, подобно этому ребенку по отношению к отцу. Прячемся, боимся, пытаемся от него отделаться добрыми делами, молитвами, чтобы как бы он нам чего не сделал. Если говорить по-человечески, не скорбно ли Богу? Не плачет ли он, взирая на такое нездоровое свое чадо? Святые отцы называли Господа Иисуса Христа распятой любовью. Потому что по любви Бог к нам, Бог стал человеком. По любви к нам Господь взошел на крест. Можно даже привести такой образ, что прибитые руки Христа ко кресту – это прибитые объятия человека. То есть Бог, желая обнять человека, но человек желает обнять, распростер руки, но человек прибивает эти руки ко кресту. И крест – это место, где любовь проявляется в максимальной мере. И Господь еще до своих страданий сказал: нет больше любви, кто жизнь свою положит за друзей своих. И Господь Иисус Христос называет нас и детьми, и друзьями. Ни в одном месте Господь Иисус Христос прямо не называет нас рабами. Да, мы сами себя так называем. И распятый Господь на кресте, когда мы взираем на этот крест, не есть укор нам, не есть обвинение нам, а это образ высочайшей любви к нам. Это благой стимул, благое напоминание нам: полюби, полюби, полюби меня. Это призыв к нам, потому что я тебя настолько люблю, что ради тебя взошел на крест. Не бойся меня. И хотелось бы закончить словами того же апостола, которые мы сказали в начале. Давайте любить его, потому что он прежде возлюбил нас.